Пикей Субан не так давно показал свой номер телефона подписчикам, чтобы ему могли писать смски. И знаете, какой самый популярный вопрос был?
Какой?
Пикей, у тебя дома Mac или ПК? Сегодня к нам пришли деньги, точнее их половина. Саша Поливанов, медиадиректор sports.ru. Еще он отвечает за подкасты и очень любит, чтобы они начинались подинамичнее. И я понимаю, откуда он, просто довольно долго прожил в Латвии и привык к мегаскоростям. Саш, привет. Расскажи, откуда такая страсть к динамичному началу подкаста и как они должны начинаться?
Привет. Я не уверен, что все слушатели подкаста «Телега, братан» знают, что такое «Деньги пришли». «Деньги пришли» — это такой тоже подкаст, который я веду вместе с Ильей Красильщиком. И действительно, мы любим начинать очень бодро, очень динамично и каждый раз говорить: «Это будет необычный подкаст». И поскольку каждый раз мы говорим, что это необычный подкаст, мы начинаем смеяться вот так.
Кроме Саши, сегодня для вас работает Егор Пороскун, которому без разницы, как начинаются подкасты, он хочет, чтобы они побыстрее закончились просто.
Это неправда. Всем привет, друзья.
И Никита Петухов. И, как вы понимаете уже, я люблю, чтобы подкасты начинались со смешной шутки. Это «Телега, братан», подкаст о самой динамичной игре на планете. И сегодня мы разогреваем для вас сезон КХЛ, который стартует в это воскресенье. И сейчас музыкальная пауза.
«Телега, братан, как ты?»
Это народные латвийские песни.
Латышские. У меня для начала длинный вопрос, который, возможно, нам сломает весь план и всю подготовку.
Прекрасно.
Вот, причем он к тебе, Саш. Вот я постоянно думаю о хоккее, зачем он вообще мне нужен, как он может мне пригодиться, как, то есть зачем я в нем стараюсь работать, зачем я им как бы интересуюсь. И вот большая часть этого размышления, как вообще и зачем им интересуются люди. Вот у меня хоккей — это не просто вид спорта, который я там смотрю по телевизору, могу изучать, как-то ходить на него. Для меня это часть там к жизни. То есть я, знаешь, в детстве занимался. Для меня важная часть увлечения — это какая-то детские воспоминания. И вообще я вот сейчас, даже вот сейчас оказываюсь рядом со льдом или выхожу на него, меня прям пробирают так, мурашки, потому что это какое-то такое ощущение, что я вот вообще очень круто. Вот. И как вот со стороны я...
Как ты выглядишь со стороны?
Нет, как люди со стороны приходят в хоккей, вот так. То есть не без какого-то такого бэкграунда.
Смотри, я не уверен, что у меня типичная история прихода в хоккей, но как раз у меня, я лишен начисто хоккейного детства, там, походов с папой на хоккей. Даже на коньки я встал как-то не очень рано. И из хоккейного детства помню только фамилию Зилипукин.
Ну, по понятным причинам, ее все помнят, да.
Которую мы вот с дедушкой, когда мы хоккей смотрели, то, значит, Зилипукин там как-то выступал. У меня случилось, как у большинства молодых людей, которые младше меня, у меня все началось с Ютуба. Я посмотрел однажды нарезку каких-то хоккейных моментов, потом посмотрел другую нарезку хоккейных моментов, потом подумал, что вообще-то мне это очень интересно. Выбрал себе команду в НХЛ, начал за ними следить. С этой командой происходили все время какие-то интересные пертурбации, и происходят до сих пор. Это команда Washington Capitals, и то, что с ними происходит на последних неделях, мы все знаем и даже писали про это. И после этих моментов я понял, что это самая классная игра, и нужно смотреть ее по вечерам. Купил NHL себе, значит, в качестве вот развлечения и смотрел его по ночам, а потом понял, что вообще-то и ходить на хоккей совершенно потрясающе, гораздо интереснее, чем на футбол, гораздо милее, спокойнее, интереснее на трибунах, и просто стал на него ходить, и таким образом как-то все закрутилось.
Вот смотри, я даже имел в виду не биографическую составляющую, то есть технически там, как ты пришел, а вот у меня есть ощущение, что люди, у которых нет воспоминаний об игре, о хоккее как об игре, ну вот, допустим, я просто играл, я тебе могу сказать, что я игру помню вот из каски, ну то есть mm-hmm. я помню от первого лица игру, и это очень интересная игра, то есть спортивная, я играл во все, абсолютно во все игры, то есть у меня спортивная семья, я жил там в спортивной такой среде и играл вообще во все, я могу сказать, что хоккей — это вообще самая увлекательная для пацана игра, потому что в баскетбол, например, тупо тяжелый. Ну, типа, с мячиком бегать, прыгать — странно. А здесь ты летаешь, все легко, очень круто. Но я к чему? Что вот, мне кажется, много людей увлекаются хоккеем, как, знаешь, такой какой-то сложной штукой, просто сложной и прикольной. Знаешь, вот как на концерте Камаси Вашингтона я был, вот, наверное, Олег Соболев, есть такой музыкальный журналист, он как-то понимает, что в чем прикол Камаси Вашингтона, а все остальные так просто смотрят на что-то сложное. Вот у меня ощущение, что хоккеем много людей интересуется вот так же, что это что-то сложное, что, блин, вот что-то поковыряться в этом прикольно.
Не знаю, мне кажется, ты усложняешь.
Да.
Как это тебе свойственно. Но я думаю, что люди, которые интересуются гандболом, в принципе, то же самое могут сказать. Какие-то люди очень странным, по странным правилам, со странными тактиками бегают по периметру и бросают мячи. Тоже, в принципе, не самая очевидная вещь. Вчера теннис смотрел, там тоже можно сказать, что, в принципе, очень сложная игра, и там какие-то тактические штуки суперсложные. Не знаю,
я сейчас это
ощущение. Мне кажется, это на уровне ощущений таких вот... Ты посмотрел, и ты понимаешь, что без этого тебе сложно уже дальше находиться, и как-то хочется про это больше узнать и больше соприкасаться с этим миром.
Окей, Егор, мы поняли, пока ты пытался вставить что-то в Сашин выступление, вот у тебя ни чувства юмора нет, никаких историй, давай опровергни это.
Нет, я просто вспомнил, что в теннисе там мяч не видно, поэтому сложный вид спорта.
Окей, давайте к КХЛ переходить, потому что это важная часть. Я объясню, зачем мы позвали Сашу. Вот, нам интересно поговорить не только между собой о каких-то вещах. Интересно понять, что интересно про КХЛ людям, которые просто смотрят хоккей и веселятся от этого. Вот, и для этого Саша будет нам задавать вопросы, мы надеемся, а мы попробуем на них отвечать, и, возможно, это будет весело.
Смотрите, мне было сложно как-то судить, я действительно последние 4,5 года жил в Риге, и мне было сложно очень понять, значит, как смотреть хоккей в России, потому что там заблокирован КХЛ ТВ, и ты не можешь просто их посмотреть. Поэтому я смотрел в основном российский хоккей только на стадионе. Я довольно часто ходил в Динамо Ригу, и как бы российские команды представляю просто по их выездным матчам. И еще я эти 4,5 года отчасти внимательно, отчасти невнимательно читал, значит, хоккейный раздел «Спортса». И вот, например, в прошлом году я очень хорошо помню, как вы топили за «Автомобилист» среди, значит, нейтральных болельщиков. Вы промоутировали мысль, что «Автомобилист» — суперклассная команда, очень много не проигрывает, большая у меня была там серия, очень играет симпатичный хоккей. Давайте все за ними следить, наблюдать за ними, они крутые. Потом как-то все это довольно быстро сошло на нет, и я как-то не помню итоговых текстов о том, что «Автомобилист» играл в какой-то классный хоккей. Есть ли сейчас, после лета, какая-то команда, которая, вот, которую можно так вот влюбиться человеку, который не очень следит за хоккеем, за который бы вы посоветовали следить, потому что там произойдет какая-нибудь интересная штука?
Ну, если кто-то меня спросит, какую команду выбрать? Ну,
можешь пройти этот этап. Типа, не представляю это. Уже задали конкретный вопрос. Типа, опусти это просто.
Тогда я не буду расплываться, скажу конкретное название команд. Будет интересно смотреть за Борисом из Нур-Султана и за Трактором. Почему Трактор? То есть, ну, не очень...
А почему Борис-то пропустил? Типа, мне на самом деле...
С Борисом, очевидно, они переехали из Астаны в Нур-Султан. Плюс они привезли бывшего одноклубника Малкина, еще пару крепких легионеров.
Надеюсь, Сидни Кросби.
К сожалению, нет, он не смог купить билет в Казахстан.
Ну, кто это? Ну, ты, мне это, кажется, ты
это
какой-то сын...
Эрик Тангреди.
Ты сын чиновника, ты такой, ты начинаешь уплывать, и я думаю, я боюсь, что ты как чиновник просто ничего не скажешь. Типа, я сейчас назову конкретные команды, да, но для начала я хочу рассказать историю.
Да, вот мы тут асфальт отремонтировали.
Да, давай, маловато
этого. Они привезли Эрика Тангреди. У них все еще есть Андрей Скобелка, который, ну... из, по сути, ничего, сделал крутую команду, которая рубилась с «Авангардом». У него заиграли даже парни, ну, которые не были известны в рамках КХЛ. То есть там Никита Михайлис, самый талантливый игрок с казахским паспортом был. То есть ты слышал что-нибудь про Никиту Михайлиса?
Да, слышал я про Никиту Михайлиса.
Ну вот, то есть ты слышал, что есть такой парень? Вот, в прошлом сезоне он очень круто играл и...
Я не слышал про Никиту Михайлиса.
Ну, он, наверное, не доехал до Риги.
Судя по тому, как о нем увлекательно рассказывает Егор, это фамилия в последний раз всплывает у нас в подкасте.
Ну вот, да, в новом сезоне он не заиграет.
Надеюсь, ты хотя бы за это деньги получил. То есть такое. Давай, давай тогда про трактор. С Борисом понятно. Старый тренер, один неизвестный иностранец.
И деньги получил.
Я просто, да, я просто не согласен с Борисом, потому что Борис — это такая какая-то... Странная команда, которая очень здорово, на самом деле, работает на рынке, ну, типа, берет всегда иностранцев, и вот в этом просто ничего нет. У них как с Кевина Далмана пошло, но всегда какой-то есть хороший иностранец. Диц, ну, то есть, вот того, кого ты назвал сейчас, ну, стандартно, то есть я в этом не вижу нового ничего. Вот, давай про трактор.
Ну, проблема же Бориса в том, что у них были классные легионеры, но не было результата.
Да, это самая большая проблема, пожалуй, это самая большая проблема Бориса. Давай к трактору.
А, в трактор в КХЛ возвращается Петер Искудра. Почему это интересно? Потому что это один из самых ярких и харизматичных тренеров, которые были в КХЛ. То есть у него была пресс-конференция с участием даже Бэтмена, и он один из тех тренеров, которые не просто стоят на лавке, а круто работают, иногда просто орут, ну, тоже классно получается. Вот.
В общем, смотри, смотри на Сашу, на его выражение лица, и по нему определяй, интересно ты говоришь или нет, потому что Саша на хоккей настроен, и когда интересно, он прям зажигается. Он прям зажигается, да.
Я просто был удивлен, что ты назвал сразу две команды с Востока, потому что я был абсолютно уверен, что я подбрасываю вам мячик, чтобы вы рассказали про Спартак и про Знарка. А тем более, что...
Но, значит, у меня он и записан. То есть ты нашел во мне родственную душу, я в Егоре, видимо, нет. Самые две, по-моему, крутые истории. Первая — это «Авангард», с которым все понятно, но там просто уровень какой-то, знаешь, симпатии к этой команде, он вот как будто не гранду, а вот как будто они такие своеобразные, какие-то, знаешь, вот просто стильные. То есть при том, что это гранд, наш топ-клуб, вот у него все равно какая-то такая, какая-то аура, что за ним следишь чуть с таким, как бы, под другим углом. Но самое главное — это «Спартак». Это знарок, который приходит и который на самом деле в таком формате «я сделаю из середняка победителя». Это его коронная фишка. И судя по тому, что разобрал Егор, вот, вроде бы так и будет. Вот. И еще смысл в том, что как бы «Спартак», по идее, там, ну, крепкий середняк и, по идее, не может ни на что претендовать. Но сейчас вообще лига по-другому немножко устраивается внутри. Ну, то есть ЦСКА остается такой же силой, СКА уже не такой. То есть с «Авангардом» в целом можно играть, потому что там нет непобедимых игроков. Вот, и «Спартак» как раз за счет... Ну, просто вот есть ощущение, что технологии Витаринша и там подход Знарка, они из этого сделают, ну, очень большое шоу.
А что такое технологии?
Ну, у них же известно, что Витальевич отвечает за интеллект команды. Ну, я имею в виду, как они играют, во что...
Ну, это не впрямую технологии, да? Это интеллектуальная работа.
Да.
Это не планшет на лавке.
Да, но это не, да, это не планшеты, это то, как они, что они рисуют на планшетах, на таких, и как они играют, вот. А Знарок — это мотиватор и такой создатель атмосферы, вот. И все его команды выигрывали атмосферой, и, ну, там, и во вторую очередь технологиями, вот. И в «Спартаке» будет все нормально. Мы видим, что он улыбается, что он рад работать, что его как-то не напрягает вот эта вот роль скинутого какого-то отброшенного человека, что он вообще кайфует. И чем ближе к старту, тем кажется, что это будет все мощнее и мощнее, потому что я просто не представляю, что будет в раздевалке перед... Ну, то есть, когда я представляю, что будет в раздевалке «Спартака» перед матчем со «СКА» во время, я хочу это видеть, потому что, ну, это же будет просто нереально. То есть, это вообще будет невероятно что... И игр со СКА будет несколько в сезоне, и с «Динамо» будет такая же ситуация, и потом он будет играть с ЦСКА против них. То есть все матчи с топами, это будет, даже если он будет проигрывать там первые три там, с каким-то счетом, это все равно будет всегда интересно, потому что он человек, который не останавливается и будет только злее от любого поражения. Поэтому это невероятно. А, Саш, ты как... главный по подкастам на sports.ru, ты знаешь, что мы в каждом подкасте должны рекламировать другие. Вот, и у нас есть уникальная возможность, я просто подумал об этом, делать это не шаблонно, но не, без того, чтобы я там, слушайте подкасты sports.ru, ну, типа, мне
что
кажется,
я
это...
пропустил?
Мне кажется, у слушатели это вызывает какие-то, ну, типа, просто пропускаешь эту часть и не реагируешь на нее.
Как реклама ВКонтакте.
Мне кажется, что мы можем позволить себе классно и кайфово рекламировать другие подкасты. Вот, у меня нет идеи, и вот, Саш, может быть, ты расскажешь о каком-нибудь подкасте, который ты прям послушал и просто офигел от того, насколько он крутой, другой подкаст sports.ru.
Минутка рекламы в подкасте «Телега, братан». У нас на sports.ru есть очень много разных подкастов, в основном футбольных, и есть подкасты, которые мы только-только запускаем. И в частности, мы на этой неделе запускаем подкаст «Не свадьбу Мукунку» про «Спартак», «Зенит» и всякое днище российского футбола с шутками и прибаутками Глеба Чернявского.
Мукунку хороший.
Телега, братан, как ты?
Любопытно, что вы говорите оба, про, когда я спрашиваю вас про самые интересные команды, вы говорите всегда про тренеров. Каждый из вас говорил про тренеров. А неужели в лиге нету игроков, на которых стоит ходить, смотреть специально? И это все превращается в такую тренерскую, ну, как тренерская лига. Тренерская лига скучнее, чем игровая лига, да, понятно, потому что для этого нужно знать что-то. А вот если я ничего не знаю, на кого прийти посмотреть?
Сезон, наверное, в котором хуже всего с игроками за всю историю КХЛ, потому что звезды, даже те, кто, казалось бы, не суперзвезда, но, например, Гусев, то есть мы понимаем, что Гусев и Панарин — это разные по громкости имена. Гусев уехал, Гавриков уехал, кто еще?
А кто-нибудь приехал?
Смотри, история в чем? То есть ты вот говоришь, что уехали ребята, но они все уехали из СКА.
Подожди, кто-нибудь приехал?
Из крутых.
Ну, не из крутых, любопытно смотреть.
Если совсем упрощать, то приехал Юрий Лехтеря. Человек, который зажигал в Сибири, который уехал вместе с Тарасенко в Сент-Луис.
Но, да, ты почему-то пропустил самое важное. Зажигал в Сибири 7 лет назад, 8.
Все-то ты помнишь. Человек после Сибири, где он зажигал 7 лет назад, он еще и в НХЛ поиграл. Да, там был у него вот этот вот отвратительный отрезок в последние пару лет, где он скатился до четвертого звена и ничего не показывал, но для нашей лиги это...
Для нашей лиги это топ, так в этом и проблема, что для нашей лиги топ человек, который не прошел вообще явно в состав Филадельфии. Ну, то есть там в третьем-четвертом звене он даже не стал играть, он просто приехал к нам, и ты говоришь не просто как про проходного игрока, ну, типа хорошего даже, а ты говоришь про топ. Это проблема. Он в ЦСКА, в СКА нет Ковальчука, нет Дацука. Дацука вообще, как бы, получается, в лиге нет, потому что он уехал из места, где его могут раскручивать, как Дацука, и уехал в Екатеринбург, где не будет играть на старте, где вообще завершает карьеру. Ну, то есть про Дацука мы уже не можем говорить как про главную звезду, потому что ему сколько лет?
40.
Ну, странно, если он у нас будет главной звездой.
Так он и не был звездой, когда вернулся. Ну, его раскручивали как звезду, но...
Не, но все равно он был хорош. Вот я к тому, что Ковальчука нет больше. Ну, то есть, нет, я говорю, нет даже вот Гусева. Есть Ткачев, Лехтеря, Капризов, кто еще? Голушев.
Ну, смотрите, а можно раскручивать лигу через Капризова? Капризов, кажется, по какому-то медийному весу довольно, ну... В смысле, такой классный нападающий, такой симпатичный, на него сразу обращаешь внимание. Он играет так, в такой симпатии, ну, в команде, в которой на него явно делают ставку. Но можно через него, можно его считать главной звездой?
Его, он точно не вообще, он как бы есть главная звезда. Мы просто...
Да, там без вариантов просто.
Да, там очень большой отрыв. То есть следующий — Ткачев. Мат Качев — это человек, про которого мы не уверены, что он сыграет круто. То есть, знаешь, вот если Капризов, вопрос, то будет он супер крут или просто крут. Вот Качева, мы, как он сейчас провел вот август очень ударно, и он пришел в команду, где, по идее, он должен занять место Панарина, Гусева, и где он такой, в такой же роли будет играть, и мы надеемся, что он будет крут. То есть мы
Качев — это тот, который вот этот феноменальный буллит забросил,
да.
Соединив все финты разом.
Да, и чуть не убил себя о борт.
И возможные травмы тоже. То есть он там и руки мог выехать, да. Вот, да, это этот человек. Хорошо, что ты догадался, а то мы думали, что у тебя есть это знание. То есть мы думали, что говорим про человека, которым ты видишь. Вот это вторая звезда в КХЛ. Молодой 23-летний парень, один из главных там игроков в КХЛ сейчас. Проблема, то есть по звездам проблема. Про раскрутку у КХЛ есть проблемы просто с этой работой. То есть с раскруткой самой себя есть проблемы. Вот, и, знаешь, есть, например, довольно странные поездки в Давос, в Вену. замену. То есть я не говорю, что они не нужны, но толком не объясняют, зачем они нужны. Они явно не дают никакого эффекта. И, ну, то есть, если дают, о нем как-то не рассказывают. То есть просто прикрывают цифрами 76%. Мы 64%. Непонятно. И также со звездами. То есть самые феерические попытки КХЛ продвинуть себя и своих звезд были на старте, когда записывал Ягор и Радулов, записывали вот те обращения, которые были смешными.
Кубок Гарина.
Да, но это была работа, над ней смеялись, но это были попытки. Сейчас непонятно, у нас нет ощущения, у меня нет ощущения, что лига полноценно развивает какую-то вот личность, как МакДэвида развивает.
Сейчас, подожди, мы уже придумали им ход. КХЛ — лига для взрослых.
Я не думаю, что это поможет зрителям вспомнить, что Александр Семин играет в «Витязи» и реанимировал свою карьеру.
О, Семин играет в «Витязи». Слушайте, вот, нам в «Витязь» надо сходить.
Нам на «Витязь» надо сходить. Клубы стараются делать это, но клубы меньше. Знаешь, клубы сами по себе довольно слабые медиа в России. То есть там у них много, допустим, денег, но вот охват не очень. И все, эффективность всех их сообщений не очень крутая, поэтому это нет ощущения, что они прям пробивают на широкую публику. Даже
слушайте, а раньше в лиге было много симпатичных вратарей, я помню. Значит, был Ежов. Когда-то, вот я помню, значит, хорошо да. играл. Был, значит, забыл, как его фамилия, который танцевал.
Гудачек.
Гудачек, да.
Он, кстати, в «Спартаке».
Он сейчас
вот,
в «Спартаке».
Да, он, Гудачек, точно. Были какие-то симпатичные вратари. Нету сейчас никакого вратаря, за которым стоит следить?
Нет, сейчас почему? Есть Кочетков в СКА. Я, правда, не очень уверен насчет того, будет он там 100%.
Он там вторым или третий? Он второй или третий?
Он, да, он там очень сложная, запутанная система в СКА. Они взяли почему-то Налимова вторым вратарем, а он на предсезонке не показывает, что он...
Мне нравится, ты всегда... Ты когда перестраиваешься на такой тон? Ну, типа, мы разговариваем, потом ты... Ну да, он там, они позвали... сразу становится понятно, что будет скучно сейчас. Я вот тебе говорю, вот надо так не делать. То есть можешь рассказывать это, но дело интересно.
Хорошо.
Давай про вратарей. Кто интересный из вратарей?
Если мы говорим про СКА, давайте говорить про Аскарова, потому что это абсолютно сильнейший вратарь в системе СКА. То есть я не понимаю, почему считается, что ему будет сложно пробиться.
А он будет играть? Ему дадут шанс? Вот, типа, ну...
Шанс ему дадут.
Подожди, а какая там линейка вообще у СКА с вратарями?
Мельничук. Номер один сейчас там по-прежнему Хелберг. За ним Налимов. Потом есть Кочетков. Есть Мельничук. Есть Никита Лысенков. Есть Аскаров, который самый молодой из них.
То есть у СКА есть 6 вратарей.
А давай назовем реально просто Лысенков. Ну,
это
если...
фан, по сути дела. Но. Если реально смотреть, то я бы выделил Хелберга, Кочеткова, который зажигал на МЧМ, и Аскарова.
А Налимов?
Я не вижу в нем конкурента.
Не, но он это, то есть он в вышке будет играть.
Ну, скорее всего. Если ну, так
а СКА не отдает своих игроков куда-нибудь?
Отдает, там, отдает.
Отдает, просто сложно распределить вратарей, потому что число мест ограничено, а у команд КХЛ с вратарями там плюс-минус у всех все нормально.
Но я еще, насколько понимаю, СКА всегда такая, то есть СКА — это же супербогатая команда, супербогачи, и они могут, ну, много игроков просматривать на все позиции. Ну, типа, вообще у них там 12 было защитников, хотя им надо 6, и они, типа, такие начинали сезон с 10-ю, походу там отдавали 3, один ломался, и вот они так доигрывали. Вот мне кажется, с вратарями та же история, что они не могут понять, кто кого надо делать первым номером, поэтому собраны сейчас там 4 человека, ну, 3,5, если ты Налимову прям не веришь. Собраны там вот 3,5 человека. Есть стопудовый вариант в Хелберг. Ну, типа, это точно один из двух топов, ну, главных. Ну, да. Это точно он будет играть. Вопрос, весь сезон или не весь сезон. И вот решается, кто второй. И вот для второго, типа, есть очень много опций. И они вот решают, потому что они могут себе позволить. То есть человек просто сидит, ждет, ему скажут, поехали. Все, он идет.
А были случаи в КХЛ, когда игроки отказывались ехать в СКА, потому что понимали, что там они будут играть, не знаю, 20 матчей в сезоне? Или в российском хоккее СКА — это то предложение, от которого люди не отказываются?
Это то предложение, от которого люди, как правило, не отказываются, но я помню, что Кагарлицкий в прошлом году, ну или в позапрошлом, когда он в «Динамо» переходил, он говорил, что меня звали в СКА, и я отказался. А, вот он, когда оставался в Северстале, он, по-моему, сказал, что я остался в Северстале, потому что в СКА непонятно мне там, за что буду бороться, непонятные перспективы, я лучше буду, типа, крутым здесь и еще сезон.
А в СКА люди идут по двум причинам. Первое — деньги, второе — возможность попасть в сборную.
Ну, это просто, ну, это вообще другой уровень всего. То есть, знаешь, это тебя как зовут в команду НХЛ в целом. То есть ты играешь в обычной команде, а потом тебя зовут в команду НХЛ.
Вот. Это только одна такая команда. ЦСКА не такая команда.
Нет, ЦСКА, да. ЦСКА тоже такая же команда.
Да, ну как сказать, по уровню? Нет, просто если...
Нет, ну по всему, ну просто да, уровень, слушай, организации.
Ну, ЦСКА все равно проигрывает по уровню организации. То есть, ну, у них ни клубного ТВ нормального, ничего, то есть ты...
Да нет, ты с позиции игрока. Игрок не думает, вот у них социальные сети крутые, пожалуй, я пойду к ним.
Да нет, я не про социальные сети, я про то, как тебя раскрутят и... Да, ну
нет, ты об этом никак. Я не о том, что ты думаешь, как тебя раскрутят. Просто это уровень организации, очевидно. Ну, мне кажется, ЦСКА такая же организация. Ты туда идешь, потому что там все круто. Это другой уровень вообще всего. С тобой будут работать, ты будешь развиваться и будешь играть с лучшими против лучших. Типа вот такого.
Ну, с этой позиции ты прав.
Вот и получил.
Безусловно.
Спасибо, что мы потратили на это драгоценные наши полчаса. Мы просто вырежем это. В конце будет ты прав. И все. Я сэмплирую буду.
Телега, братан, ты прав.
Мы тебя будем вызывать в подкаст так, типа, ты прав, ты прав. Просто ты не будешь приходить, мы это ставим. Вот поэтому Саш переходит. То есть это такая, ну как это, знаешь, Реал Барселона в Испании. То есть зачем они идут? Больше денег, да, больше...
Ну просто как раз с Реалом Барселоны есть люди, которые отказываются быть игроками ротации, чтобы оставаться основными.
Ну, в России, я говорю, периодически бывает такое, просто в СКА еще, ну, типа, это слишком большой шанс, на самом деле. Ну, то есть, как-то ты можешь, наверное, в Испании, играя, перейти в Манчестер, ну, то есть, ты можешь раскрываться и локально, но слишком большая разница даже вот во всем. То есть, тебя в сборную, например, сразу же, ты вообще по-другому рассматриваешься в сборную. Тебя может не знать страна, как Артема Зуба, но ты при этом можешь быть основным защитником сборной, играя в СКА. Вот. Ты не можешь так сделать из Северстали. Как-то даже, знаешь...
Более больше вариантов, элементарно.
Мне причем кажется, дело даже не в том, что они там все, ну, типа, это одно руководство, а мне кажется, чуть-чуть по-разному просматривается, потому что, ну, типа, кому интересно смотреть Северсталь в целом, ну, даже если ты там скаут сборной. То есть СКА, понятно, ты пришел в СКА, ЦСКА, понятно, на каком уровне человек играет, понятно, с кем он взаимодействует. То есть, знаешь, когда человек зажигает за Северсталь, очень может быть, что он просто круто смотрится на фоне остальных. Ну, то есть на фоне там средних игроков.
Ну, то есть это из себя проверить.
Да. Ну, то есть это, блин, проверка с очень многих сторон, да.
Коллега, братан, как ты?
А давай вернемся на несколько минут назад. Давай. Все-таки про вратарей мне интересно. Я очень люблю эту хоккейную профессию и как-то за вратарей особенно переживаю. Значит, назовите мне людей, за которыми я бы, вот на которых я бы сходил.
А почему мы про Мецова-то забыли?
Потому что ты не готовился и не готовил эту фамилию.
Как ты не готовил?
Нет, это ко мне ты должен был обратиться так.
Да нет, мы же знали вопрос.
И у Хаметцева все еще в лиге, и каждый матч Салавата, то есть можно спокойно включать, особенно топ-игры, и просто можно на него смотреть.
Ну вот давай такие-то скашная молодежь, кто бы там ни попал, судя по всему, кто-то из них попадет в бригаду, и за ним будет интересно, потому что это кроме того, что крутой вратарь, это, возможно, еще и будущий Бобровский. То есть Аскаров сейчас это считается...
А сколько ему лет?
17. Это ровесник Пономарева, с которым мы делали интервью, и его однокомандник. Вот. Еще он считается лучшим вратарем сейчас вообще в молодежной системе вообще мирового хоккея. Вот это...
Он еще не драфтованный.
Он, да. он выходит на драфт
в этом году.
Только
то есть, на самом деле, от этого года довольно сильно зависит его.
Вот вратаря не очень, потому что это такое, типа, он даже если... Он все равно же будет, понятно, на молодежном уровне играть нормально, то есть формально, да, но он, скорее всего, просто и так будет топом. Там зависит больше от того, зажгут ли там его конкуренты по драфту.
А у лиги нет шансов его оставить надолго?
Да есть. Почему? Вратарь как раз останется. Василевский же уехал чуть ли
да,
не в 24, в 23.
Нет, он уехал после 20 лет, после того, как провел в Салавате, по-моему, два сезона.
Но он в 22
он не уезжал в 18 лет. Он уехал таким уже достаточно зрелым игроком.
Нет, вообще он, у него нет смысла особо, потому что он явно поедет в фарм, явно не поедет. То есть это все...
Ну, Василевский тоже в фарме поиграл сколько там?
Да-да-да, но я говорю, что
18 лет вратари не играют в NHL.
Вратари растут дольше. И ну, у них карьера дольше, и поэтому у них немножко по-другому это устроено. У него есть, он поиграет у нас, я прям уверен в этом, как и то есть в него вцепятся, в целом будет правильно. Короче, молодые Пускашные, Мецело, Спартаковский.
Гудачек.
Гудачек. Я все от тебя шутки жду, а ты типа Гудачек такой по факту.
Я
просто
тебе помогаю
как
вам, просто.
Как там тренер у Спартака? Скажи мне ты, Олег Валерьевич Знарок такой, типа, все, я по фактам работаю сегодня, ребята. Никаких шуточек. Так,
бутылочку советского шампанского.
Тестярик Панарина, главный тренер Спартака.
Да, ну вот, хотя бы так. Слушай, и в целом я вот так больше... Ну, в Челябинске... Челябинске Вася Демченко, но он просто стабильный вратарь.
А, в Сибирь приехал Сятери, который тащил Витязь.
Сятери,
он
да.
Круто играл в Витязи и потом попробовал себя в НХЛ, но у него не пошло. То да. есть в основу он там не пробился.
Ну, интересно, да, он в Витязе довольно героически. Он одним из крутых игроков был Витязя, то есть тот человек, который делает его сильнее.
Это был первый выход Витязя в плей-офф КХЛ с ним. И то есть он там прям выделялся на фоне общей команды.
Смотрите, значит, есть хорошие вратари, нет хороших звездных нападающих. Значит ли это, что это будет, как говорят букмекеры, низовая лига, и будет какой-то хоккей 1-0, 2-1, или все не так?
Нет, это не значит, потому что хоккей — такая игра, где голы не зависят от исполнительского мастерства часто. Ну, то есть, нет, может, такие же будут праздники. Мне вообще кажется, что такая интересная штука. Вот мы же сказали, что звезд мало, господи, незачем включать телевизор. На самом деле, то, что нет звезд, ну, то есть, абсолютный уровень в абсолютном отношении падает, но относительный, то есть, у всех больше шансов выиграть всех. То есть, не исключено, что в этом году будет чемпион непредсказуемый, потому что два... Ну, то есть, допустим, ЦСКА идет на второй, но если мы предположим, что у ЦСКА что-то пойдет не так, вот следующая команда за ними — это вообще загадка. Потому что «Авангард», он не выглядит нечеловечески сильным. Там нет перекачанной ресурсами команды. Ну, говорю, есть «Спартак», есть «Салават», есть «Трактор», который, может быть, перестроится там. Ну, короче... Такое ощущение, будто бы вот звезд там забрали из СКА и ЦСКА, ну, там, они постепенно исчезают. И на самом деле эта бригада в ЦСКА мне не нравится, потому что Нестеров, Марченко, ну, типа, это не могут, они не суперубийцы. Григоренко, ну, можно играть со всеми. Вот, возможно, это будет самый интересный чемпионат, как раз потому, что в нем вот процессы продолжаются выравнивания. То есть теперь суперсильных команд становится меньше, и средние становятся вот повыше, чем были раньше.
А сейчас я добавлю немного щепотку занудства. Правила. Новые правила поменяли. То есть теперь вратарям очень сложно накрывать шайбу, то есть это добавит динамики в игру. Плюс пересмотрели правила взятия ворот, когда от конька залетает шайба, то есть теперь проще и даже выгоднее копать под воротами, ловить этот рикошет, и должно быть больше голов.
А что с вратарями и накрыванием шайбы?
Во-первых, ввели трапецию за воротами, теперь за ее пределы нельзя выезжать. Во-вторых, вратарь может накрывать шайбу только в определенных зонах.
Ну, так было и в прошлом году, когда вратари немножко ограничили в прошлом году, что они не могли накрывать шайбу без видимой на то причины. То есть, если ты просто накрыл, ты считаешься, ну, считается, что ты специально остановил игру, тебя удаляют. Вот. Так было, и вратари там какое-то время привыкали, но потом привыкли, а теперь еще больше ограничили. То есть, ты прям не можешь делать все, что хочешь с шайбой.
Ну, вот. Трапеция — это НХЛ.
Трапеция —
это НХЛ,
да. Да-да, но тот же самый смысл, что ты можешь владеть шайбой только там. Вот. И не можешь выходить в какие-то углы. Ну, и, кстати, круто, что ты вспомнил об этом, да, еще и правила. Ну, то есть лига вообще... Еще мы переходим же на площадки канадские, то есть...
Ну, это был мой следующий вопрос, да, но канадские площадки, как бы, есть статистически доказано, что канадская площадка увеличивает количество голов. Это факт, да?
Слушай, я не могу сказать... У меня просто не всплывает перед глазами что-то такое текстовое, но мы все в хоккее так считаем. То есть это считается по умолчанию так, вот, но статистику я вот просто меня нет перед глазами.
Инстат проводил исследование, по-моему, они по своим данным вычисляли, что в рамках КХЛ они брали команды, которые играют на маленьких площадках, и команды, которые играют на больших площадках. Большой разницы не было, потому что на тот момент на маленьких площадках играли в основном аутсайдеры. То есть это был Амур, был Адмирал, и на самом деле, учитывая класс игроков, очень сложно делать выводы о том, какая площадка результативнее.
Но игра точно становится плотнее, и она точно становится смотрибельнее сама по себе. Ну, типа, больше силовых приемов, больше всяких событий, больше...
Вероятно, больше нарушений, соответственно, больше игры,
да,
в неравных составах.
Такое, да.
Слушай, а вот ты сказал фразу про то, что лига выровнялась и...
выравнивается.
Выравнивается, да. И что есть интрига в этом сезоне. Мой опыт наблюдения за этой лигой показывает, что как только что-то выравнивается, то происходит влияние административного ресурса. Значит, какое-нибудь новое правило вводят, отменяют, там, я не знаю, лимиты, или наоборот, вводят лимиты, отменяют аренды, вводят аренды, или там, я не знаю, какие-нибудь еще штуки придумывают, так что некоторые команды получают небольшое преимущество или большое преимущество. Нет ли шанса, что если мы ЦСКА к декабрю будут идти пятым и шестым, то мы увидим какие-нибудь изменения правил?
Нет, такого нет. Никогда не было прямого влияния каких-то решений на результат. Были просто вот такое было, когда, ну, знаешь, вот у меня такие глобальные претензии к СКА вот по таким решениям, два. Ну, типа, было в хоккее запрещено тренеру совмещать с клубом. Когда это понадобилось СКА,
тренер
они так сделали. Да, ну, тренера сборной
плюс
совмещать.
Переносили дедлайн переходов.
Дедлайн.
У нас же взрослая лига, поэтому там дедлайн.
Дедлайн,
да. И второе, они позволили, когда приезжали игроки из НХЛ, по-моему, в локаут они так делали, то есть они расширяли возможности СКА подписывать игроков. Ну, типа, они, по-моему... И потолок они тоже... Когда возвращали Ковальчука, они сказали, что есть потолок, но мы из-под него выводим игроков Ковальчука.
Которые звездами считают.
Ну, типа, звезды НХЛ, и они... Ну, звезды, типа, хоккея, и они выводят из-под потолка.
Вообще-то, что ты перечисляешь, немало.
Немало, но, знаешь, это... На результат напрямую это не влияло, потому что Знарок выиграл в первый сезон, проиграл второй. Вот. Они... Ну, то есть, тоже влияние Ковальчука тоже. То есть, он выиграл два чемпионства, но еще два не выиграл. То есть... напрямую вот так, что они на пятом и шестом месте, и они говорят, так, ну-ка, все скинулись нам по два игрока. То есть такого
и
не будет.
Всем оставляем по два легионера себе делаем, здесь такого не было.
Они уже поняли, мне кажется, что они уже поняли, что их деньги — это и так их большое преимущество, и так они уже прокачались, что к ним идут, и так уже все понимают, что игрок сборной — это игрок СКА или ЦСКА. Причем СКА скорее, как бы, потому что у ЦСКА такой статус все-таки, ну, это не такая не ротенберговская команда, а какая-то...
Да, это команда, откуда в сборную возьмут Капризова и Григоренко.
Ну, нет, но могут много кого взять, просто у них статус... ЦСКА почему-то не считается командой, попав в которую, ты точно будешь играть,
да,
в сборную.
Да, такое есть.
Да, короче, они успокоились. На самом деле КХЛ сейчас... работает скорее вот как-то в позитивном режиме. Ну, типа, сравнять, там, открыть зарплаты, сделать... Потом, знаешь, такие хотя бы говорят об этом, что мы хотим сделать это когда-то. Вот, и поэтому как-то больше здравых процессов, и мне кажется, что какой-то прям жести такой не будет. Вот просто остаются всякие советские, типа, такие привычки, типа, менять регламент, типа, не принимать календарь там за... Блин, я говорю, в НХЛ делают прям за это, но вот такие остаются, но это скорее из-за того, что вот у нас в целом работа со всякими документами, мне кажется, она просто хуже вот устроена. Ну, типа, просто медленнее, все очень медлят.
Ну, лига старичков что-то хотела.
Ну, короче, вот просто...
Да, мы нашли промо-бренд для КХЛ. Перенимайте в ВХЛ, взрослая хоккейная лига.
Ты забыл, что через год будет потолок зарплат. Да, там, конечно, могут сделать...
Я не забыл, я просто помню, что в прошлом году тоже через год должен был быть потолок зарплат.
Да, очень странная история, да, но его отсрочили, потому что у ЦСКА слишком много игроков и слишком большая платежка.
Ну вот, видите, вот я о чем и говорю.
Но это просто...
Но это же тоже не влияет.
Ну как бы это напрямую не влияет. Это такая поблажка, которая... Я говорю, они, у них есть деньги, они просто работают, да. Но вот такого, что они идут на 5-6 и что-то принимается, такого точно не будет. И, ну, то есть это все-таки есть какое-то спортивное начало в этой лиге. Я так хочу думать и верю в это. Вот. А то, что будут... То, что они лоббируют выгодные им решения со своими деньгами, это стопудово, и вот все и потолок еще 2 раза перенесут, и все это будут делать. Играйте с такими, да. Ну, что делать?
Коллега, братан, как ты?
На самом деле, по моему опыту тоже, я вот... ты говоришь, что лига стала как-то спокойней. Я тоже помню, что перед началом каждого сезона был какой-то, если не просто большой скандал, то какой-то мини-скандал. То непонятно с легионерами, то непонятно с календарем, то еще что-то. Сейчас вроде нет такого. Да, и еще одно подтверждение этому, что вроде в этом сезоне нет разговора, не было разговоров после сезона, давайте кого-нибудь исключим из лиги. Потому что вот...
Потому что Слован сам отпал.
Ну да, Слован сам отпал, и все, да, на этом лига вроде как устоялась. Никаких новых, они тоже вроде не предпринимают каких шагов, ну, за исключением какого-то узбекского клуба, да, они хотят там в 20
каком-то... В ВХЛ есть.
20 каком-то году, да.
Он будет играть причем.
Вот, то есть лига устоялась в смысле размеров, и вроде как новых не будет, но и старых они не собираются исключать. То есть вот это вот, я помню, в Риге просто часто обсуждалось, что Ригу надо исключить из КХЛ. Вроде все, да, лига стабильная, на ничего нового не ожидается в смысле новых городов и локаций.
Ну, это все... Так меняется очень часто, потому что я думаю, что, знаешь, в лигу же включают не по... То есть КХЛ в смысле включения или выключения игроков — это не рынок. Ну, знаешь, НХЛ...
Не игроков, а команд.
Команд, да. Это не рынок. Вот НХЛ — рынок, где они такие, так, Сиэтл, может быть, правда там команду? Как там? И они такие, вот, чуваки, столько будет билетов, так будем продаваться, все такое. Как бы понятно. Они такие, крутяк, мы хотим больше денег. Привет. КХЛ включает и выключает клубы по политическим причинам, вот, поэтому готовых и таких мест, которые соблазнительные политически, да как-то в Европе вообще где-то остается все меньше. То есть уже все, кто хотел какое-то получить, там, в Китай, например, хотел заявиться и что-то там, они уже здесь, причем уже... Две команды, да, там в ВХЛ еще...
Да, две команды
в
ВХЛ. Да
еще, по-моему, в МХЛ.
И в молодежке.
Ну, короче,
нет.
Они прям вот проникли. Вот ничего не заработали на этом и не заработают, но как бы окей.
Подождите, а в обратную сторону? Вот есть Московские крылья советов, есть Новокузнецкие сильные школы. Это все невозможно.
Это все сложно.
Деньги и организация. Это... Новокузнецк — очень странная история. Его все жалеют, но, по сути, там была странная история, что спонсоры Евраз, они давали же минимум, тот минимум, который нужен для участия в КХЛ, да, там амбиций нет, но и эти деньги не все доходили до клуба. Там очень странная история была. Плюс менеджмент клуба никак не пытался остаться в лиге. То есть мы видели работу Северстали, как в клубе заморочились, когда их там поставили на вылет. То есть там у них была одна звезда, Кагарлицкий, но они взрывали там социальные сети и пытались завлечь народ, придумывали виртуальную реальность, и все. В Кузне такого не было вообще. То есть нас исключили.
Короче,
окей.
Русские клубы — это двойные стандарты. То есть КХЛ, кроме того, что лига дедлайнов, вот, это лига двойных стандартов. То есть иностранные клубы входят по политическим причинам. Ну, типа, это политическое всегда решение. Для русских все-таки работают какие-то рыночные механизмы. Ну, то есть ты должен все-таки быть каким-то презентабельным. Если ты приходишь как бомж и говоришь, что у нас традиция, уже на это не очень смотрят. То есть Кузня была тем моментом, когда КХЛ довольно четко дала сигнал, что вот эти вот, типа, социальный проект, что мы вот здесь входим такие все бомжеватые, но у нас Бобровский, мы там вырастили, ребята, это не работает. И все, с тех пор понятно, что для русских клубов, я говорю, то есть Кунь-Лунь, как бы он плохо не играл, он останется. Северсталь должна выглядеть презентабельно. И мест, то есть, а выглядеть презентабельно — это очень дорого. Ну, типа, это вообще нереально дорого, и непонятно, зачем людям, которые платят за это, зачем. Вот, то есть, найти людей, которые будут отдавать, ну, вот сколько там, я не знаю, миллиардов рублей на команду, сколько на команду нужно денег?
Ну, вот только на зарплаты миллионов 700, чтобы не быть совсем уж дном.
Ну, типа, это миллиард только вот на зарплаты, и это еще, там, допустим, миллиард на какие-то... Ну, типа, это просто 2 миллиарда рублей ты просто как бы отдаешь, и все, и такой, давайте там, копошитесь. Вот.
А какие-нибудь деньги за трансляции, что-нибудь такое, ничего нет в этом, да?
Ну, нет. Это... Мы даже, знаешь, в футболе, может быть, еще есть какие-то попытки что-то сделать. В КХЛ в целом тоже продается все.
В КХЛ, да, были попытки выплачивать клубам по итогам сезона, там, в зависимости от места и зрительского интереса, какие-то там крохи от телеправ, но поскольку этот рынок не развит, то есть там совсем смешные деньги.
Ну, это сколько-то в районе там нескольких десятков миллионов
это
было
сказка,
на всех.
Это там несколько десятков миллионов на всех, и там, когда там большую часть получает чемпион, по сути.
Ну, типа, ЦСКА получи вот за это.
Еще немножко денег, ну, и, знаешь, а то мало.
И, ну, ты же знаешь, что там Чернышенко, президент КХЛ и Матч ТВ, то есть это странное перекладывание из одного в другой карман. Я говорю, оно еще в футболе как-то его разбирали, в хоккее это все настолько... Ну, то есть КХЛ такая... КХЛ ТВ — это такая подструктура чего-то, и поэтому она явно не может никому платить, а скорее ее там содержит, поэтому...
Так, Егор, кто станет лучшим бомбардиром КХЛ этого сезона?
Юрий Лехтерев.
Кто станет MVP этого сезона? Регулярки.
Это больше на пытку похоже, чем на какой-то... Прям реально, еще звук такой...
А MVP станет Джастин Азеведо из Экбарс.
Вопросы. Как работает редакция, спрашивают у нас. То есть как вы генерите идеи, какую роль во всем играет Дудь и вообще играет ли? Что мы можем рассказать об этом?
Смотрите, как мы генерим идеи. Все просто. Есть корреспонденты, они должны придумывать идеи. Есть редколлегии, на которых мы обсуждаем эти идеи, критикуем, и в ходе этой критики, значит, обид друг на друга и взаимонеприязни рождаются идеи гораздо лучшего качества. Если у вас есть идея, о чем мог бы написать хоккейный раздел sports.ru, пишите нам и только ставьте оценки еще в приложении, чтобы у нас было больше стимулов сделать этот материал по вашему заказу.
Да. Второй вопрос. Малкин все?
Нет, это не так.
Нет? Слушай, а можно я воспользуюсь тем, что я тоже как бы ваш слушатель и зритель? Пингвинс не попадет в плей-офф?
Не попадет.
О, очень хорошо.
Малкин проведет очень крутой сезон вместе с Кросби, но Пингвинс в плей-офф не попадут.
Ваши любимые незвездные игроки любые? Здесь КХЛ, НХЛ, ВХЛ, без разницы.
Смотрите.
Мы поняли, что Евгений Кузнецов уже не твой любимый игрок.
К сожалению, да. К сожалению.
Да.
Я не знаю, насколько не звездный игрок Бэкстрим в Вашингтоне и Том Уилсон из Вашингтона. В принципе, они игроки первых звеньев, поэтому, наверное, нельзя сказать, что они не звездные игроки, но я реально за ними слежу и переживаю за их карьеру.
Серьезно, за Тома Уилсона?
Мне очень нравится, какой он привнес какую-то энергетику в Вашингтон, как его ненавидят другие команды.
В лицо
команды.
Брейдена Кобрана он принес неплохо энергетики.
Ну, слушайте...
Поработай над подачей. Мой вердикт. И, типа, мы поняли, в чем шутка, но мы столько энергии потратили на это, что не осталось времени смеяться. Это необычный выбор просто, я поэтому цепляюсь. Бэкстрим, непонятно, как можно от него фанатеть. Про Уилсона непонятно.
По впечатлениям, да, когда он выходит на лед, все вокруг немножко подоживают. Как защитники собирают немножко булочки, так, о, Уилсон вышел. Вот так, и, значит, свои думают, о, сейчас мы, типа, их-то... Вот, мне кажется, даже Овечкин немножко под воздействием этого какой-то молодой энергетики, Овечкин же очень хочет оставаться молодым, вечно молодым, и он немножко тянется за Уилсоном, несмотря на то, что, как бы, это не, ну, очевидно, должно быть по-другому устроено. Вот, то есть Уилсон, как человек, который вытягивает немножко Овечкин, довольно любопытный сюжет. Как...
Егор, давай быстро ты расскажи
быстро.
Про
вот
себя.
У меня есть Джей Бигл, который центрил четвертое звено Вашингтона, и один год был центром Александра Овечкина. Прям играл с Овечкином, то есть чувак из четвертого звена выходил с главным снайпером 21 века.
Ну, он же, у него был какой-то феноменальный на вбрасываниях процент, поэтому он,
да,
под бросок выходил.
Он гений на вбрасываниях и такой человек, про которого
он пригодился бы «Единой России», да? Гений на вбрасывания.
Сейчас неплохо было. Мы это тоже потом вырежем, да? И человек, про которого можно сказать, что батя. То есть в Вашингтоне был там Брук Сорпик батя, но вот мне больше нравился как именно как игрок таких незаметных, из незаметных, это Джей Бигл.
Понятно. Я про себя думаю, вот Ну, например, мой один из любимых игроков КХЛ сейчас — это Александр Семин. Вот. Что он делал в одной смене против ЦСКА в прошлом плей-офф, потрясающе. Вот прям две, даже три, может быть.
И кистевой у него неплохой.
Кистевой великолепный, да. Последний вопрос. В России проблема с двусторонними центрами. То есть центр либо творческий Малкин, либо оборонительный Анисимов Андронов. Почему? Егор, я смотрю на тебя.
Целая тема для отдельного подкаста. Проблема в школе. Там их не учат играть в двустороннюю игру.
Мне кажется, это издержки школы, ну, вот, даже вообще национальной, стиля. Стиля, да, потому что как-то у нас больше принято выдумывать в целом шайбой. То есть у нас путь к победе — это выдумка, вот. И мы не делим, то есть двухсторонний центр почему появляется? Потому что сразу ты, когда приходишь в хоккей играть, тебе говорят: парень, есть чужая половина, на ней ты должен быть create. Есть своя половина, на ней ты должен быть хард. Ну, типа, все, и ты должен... И победа...
Не так. Есть та половина, ты должен быть креатив, ёпт. И тут своя половина, ты должен быть хард, ёпт.
Да-да-да. Вот. Ты должен... То есть победа приходит, когда ты круто работаешь на обеих. А когда ты приходишь к нам, тебе внушают, что берешь шайбу, что-нибудь с ней придумываешь и забиваешь. То есть поэтому, возможно, вот, ну просто, поэтому таких игроков, мыслящих в обе стороны, у нас немного. То есть ты, если победитель такой, как Малкин, крутой, то тебе просто не напоминают, ну как, напоминают, Малкин даже как, в какой-то момент был довольно крутым двусторонним.
Да, это было в начале его карьеры в Питтсбурге.
Да-да-да, но он просто за счет того, что он настолько круче всех вокруг себя был, что он мог просто доминировать на всей площадке, сейчас уже не так. Ну, короче, когда ты можешь забивать, тебе не надо забивать голову чем-то еще. Вот, ну все, мы ответили на все вопросы. Я надеюсь, что получилось хотя бы как-то интересно. Вот, будем ждать сезон...
Вот ты не продаешь свой подкаст. И это был феноменальный подкаст «Телега, братан». Его суперведущие Егор Пороскун и Никита Петухов. Мы сделали супершоу. Следующее шоу будет через неделю. Пока.
Все, всем пока.
Счастливо.
«Телега, братан, как ты?»